Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», микрофон Яков Кротов. Это программа «Круглый стол. Москва. Свобода». У нас сегодня в гостях Елена Санникова и Ольга Мирясова, и сегодняшняя наша программа будет посвящена годовщине, уже четвертой, гибели Станислава Маркелова. И, наверное, я начну с вопроса Ольги Александровне, потому что, когда 3 года назад была такая же программа у нас здесь же, у Крамурзы, вы говорили о том, что, конечно, хорошо, что приходит молодежь, вот помянуть, на пикет и так далее, но вы же говорили и о том, что вообще молодежь не очень свойственно ходить поминать, ей нужно что-то другое, она обращена в будущее, и что для вас вот эта дата, это дата, которая связывает прошлое и будущее. Прошло несколько лет. Изменилось что-то?
Ну, за год изменилось не очень много, и акции примерно в том же составе проходят каждый год с момента убийства. Но действительно, в этом случае ребята приходят по двум причинам, мне кажется, молодые ребята. И с одной стороны помянуть, с другой стороны выразить протест. И, конечно, когда убивают молодых людей, для них становится важен момент памяти, не только момент протеста. Но протестная составляющая, она, безусловно, связана с тем, что проблемы, которые понимал Маркелов, они никуда не делись.
Конкретнее?
Ну, никуда не делась проблема ксенофобии в обществе, проблема неофашистских движений, в том числе насилия неофашистского, нападение на мигрантов, нападение на активистов, участие националистов и нацистов в политике.
Говорила Ольга Мирясова.
Я дополню Ольгу. Проблемы, например, выселение людей из общежитий с детьми среди зимы, жестокость дикая, вот на Ясном проезде. Стас и Настя участвовали в акции сопротивления такому выселению, дикому чудовищному выселению. А вот буквально на днях, буквально вот люди с 19 числа с акцией памяти Стаса и Насти пошли в общежитие, которое сейчас выселяют, и пошли, чтобы защитить женщин и детей, которых выбрасывают сейчас на улицы из общежития Мосшелка. И вот активисты были задержаны прямо 19-го поздно вечером и провели ночь под арестом. А на двоих было заведено уголовное дело за то, что они вот заступились за этих выселяемых на мороз женщин и детей. Проблемы продолжаются. А на Северном Кавказе Станислав Маркелов много этой проблемой занимал. А произвол, дикий произвол в нашей судебно-следственной системе, все продолжается, к сожалению.
Но я бы спросил тогда так, потому что вот не то чтобы с периодичностью, но я бы сказал, что символом 80-х годов и стремление к свободе в 80-е годы, можно считать, стал отец Александр Мень, убитый в 90-м году. И каждый год, в день его кончины, сотни, а может быть и тысячи людей его вспоминают, и для них это... Но кто такой отец Александр Мень?
Вчера был день его памяти, день рождения.
Вчера день рождения, а день памяти 9 сентября. Да. Вот, это священник, это человек внутри Московской патриархии. Если бы я выбирал символ вот следующего человека, я бы выбрал не священника, а человека, которого вы хорошо знали. Это Виктор Попков, убитый в 2001 году за то, что он пытался защитить Чечню и восстановить мирные отношения между чеченцами и русскими, остановив почти в одиночку войну, возя туда гуманитарную помощь, продукты и так далее.
Прежде всего, мирных жителей, страдающих от войны.
Да. И это человек уже совсем другого характера и призвания. Это уже не священник, не из, скажем так, дозволенной церкви, не из Московской патриархии, хотя когда он голодал, пытаясь привлечь внимание людей к чеченской войне около мемориала, эта голодовка длилась ведь несколько недель, вот, то народ всегда принимал его за священника, потому что огромная кладистая борода, ну и голодовка, надо сказать, довольно старит человека. А если выбрать, вот, действительно, ну, а что тут выбирать? Вот Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова. Уже совсем другие люди, кстати, далекие от религии. Мне кажется, это тоже характерно, потому что в 2000-е годы эта тема ушла совсем в другую сторону. Вот как бы вы, Ольга, тогда вот продолжили этот ряд? Возможно, появление кого, как вы считаете, вот сейчас нужно России?
Ну... Если говорить про Стаса и Настю, они были очень важными для нас людьми, и как-то это очень действительно получилось символично, что убили именно их, поскольку это люди были очень жизнерадостные, очень активные, и они как-то связывали между собой, ну, Станислав, прежде всего, разные среды. Да. Он был личностью очень разносторонней, общался с очень разными группами людей и очень много в чем участвовал. И те работы, которые до сих пор публикуются, они часто какой-то противоречивый характер на первый взгляд носят. Но на самом деле Стас, с одной стороны, был действительно, находился в каком-то поиске, на мой взгляд, бесконечно. Ну, что я считаю, что нормально для думающего человека. Другой, он любил провоцировать, поэтому, может быть, отчасти некоторые тексты действительно выглядят так странно, неожиданно и не стыкуются с другими текстами его. И, наверное, поэтому все-таки, ну, мне кажется, что в нашей среде точно знают про Стаса и Настю больше, чем про Попкова. Хотя, мне кажется, сравнивать, вот насколько там важен или не важен человек для общественного движения, это сложно, поскольку для каждого какого-то круга, да, общественных, социальных движений, какого-то круга общения важен тот человек, который был внутри его. И говорить о каких-то символах мне тоже бы не очень хотелось в этом смысле.
Я говорю не о символах движения, я говорю о символах эпохи, десятилетий, потому что вот три довольно разных десятилетия, согласитесь, а сейчас наступает новое. И вопрос о том, что из того, что сконцентрировалось в личности Маркеловой и Бабуровой, что остается актуальным? Вот жизнерадостность, кстати, это часто ставили... убитому отцу Александру Мине даже в вину, слишком жизнерадостный, жувиальный, как-то однажды сказал Аверинцев, и не в совсем таком вот хвалебном тоне, что вот хорошо бы чуть-чуть поменьше.
Я бы не стала говорить о том, что Маркелов совсем уж далек был от религии. Между прочим, когда я разбирала документы в его кабинете, я нашла довольно много христианской литературы, в том числе книги Антония Сорожского. Сергея Желткова там были книги, и Евангелие там лежало. То есть эта тема его интересовала. Но дело не в этом. Евангелие призывает смотреть не на слова, а на дела. По своим поступкам Маркелов был христианин. Вот тут же Сергей Желтков говорил об анонимном христианстве. Да? Часто люди, которые называют себя христианами, по сути дела, христианами не являются. А бывают люди, которые и не знают, что они христиане, но всякая же христианка, как сказал Тертуллиан, да, и когда вот это вот жизненное начало, сострадательное, деятельное начало, готовность положить душу свою за друзей своих, готовность пожертвовать собой для того, чтобы спасти кого-то, когда вот это вот так ярко проявляется, ну, невозможно говорить о том, что человек далек от религии. Это проявление, проявление вот этого жизненного христианского начала, этой новой, этой вот исполнения новой заповеди. Заповеди, да, любите друг друга, заповеди, нет больше того подвига, как если человек положит душу свою за друзей своих.
Что-то то, что вы говорите, не очень стыкуется с автором текста «Красная книга» «Антифа».
Но это полностью стыкуется с жизнью и деятельностью Станислава Маркелова и Насти Бабуровой тоже. Вот хотя бы выселяют людей из общежития. Стас тут же там, защитить людей.
Ну,
происходит побоище в Благовещенске.
Речь о разных общежитиях, я для слушателей уточню.
Да-да.
Потому что Станислав Маркелов занимался казусом с общежитием на Ясном проезде.
Да.
Вот сейчас речь идет об общежитии бывшей фабрики «Красные розы».
Это сегодня, это то, что происходит сегодня.
Теперь это метро спортивное.
Да,
и... Ну, и я исключительно из стремления к точности все-таки... Я так понимаю, что не совсем на улицу выселяют, а в общежитии за окружной дорогой, что, конечно, варварство, но не так, чтобы вот
это
снег.
Вот сегодня, да, действительно выселяют, но, по сути дела, на улицу, потому что им предлагают действительно какое-то помещение далеко за МКАДом, но не дают никаких гарантий, что из того общежития их не выселят, никаких документов. И если... Это общежитие от фабрики «Мост Шелка» не принадлежит, из которых сегодня выселяют людей. Типичный рейдерский захват идет. Это государству принадлежит помещение, из которых людей выселяют. А то, куда они предлагают им переехать, как раз фабрике «Мост Шелка» принадлежит. Но никаких гарантий правовых они не дают. Да? Так что если они с такой легкостью сегодня выселяют этих людей из общежития «Мост Шелка», то где же у людей гарантии, что завтра там за МКАДом их точно так же не выселят уже совсем на снег, и там уж кто за них заступится.
Говорила Елена Санникова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа, посвященная памяти убитых 4 года назад Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. У нас в гостях Елена Санникова, Ольга Мирясова. И если речь пошла о гарантиях, можно я процитирую Остапа Ибрагимовича Бендера, который, когда у него просили гарантии, посылал очень далеко. В Советской России единственной гарантией было благорасположение начальства. Если оно есть, ты можешь прожить безо всякой регистрации прописки и дети твои, и внуки твои. Если его нет, будь хоть ты трижды Ходорковский, отберут и пустят по ветру. И если можно, я тогда спрошу так. Вот меньше всего с тем, что называется... левое движение, ассоциируется та ипостась Маркелова, которая, собственно, лучше всего знакома широкой публике, адвокат. Адвокат и, более того, человек, который создал, ну, я так понимаю, достаточно символической организации, нечто вроде объединения сочувствующих ему адвокатов, занимающихся такой же деятельностью, Институт верховенства права. То есть, действительно, поиск права бумажного с гарантией, закон. Ошибусь ли я, если предположу, что эта идея наименее популярна на протяжении всех последних 30 лет в российской истории, что начинать надо справа? И ошибусь ли я, предположив, что для Маркелова как раз это было высшей ценностью, верховенство права?
Ну, безусловно, идея верховенства права для Стаса, она была еще с тем связана, да, что никакого верховенства права или даже уважения права или чего-то подобного в России не существовало на тот момент, там, где-то в середине 2000-х, когда он создавал этот институт.
А прошу прощения, а теперь существует?
И теперь не существует, безусловно. И отчасти это история, которая тянется действительно с советских времен, да, отчасти те перестроечные или там 90-е годы, они тоже привели к тому, что понятно было, что решают все личные знакомства и так далее. Но во многом я считаю, что она была прикладная, Стас был по взглядам левым социал-демократом, вот, что, в принципе, ни в коей мере не противоречит идее с верховенство права, только это право должно быть социально ориентированным. Не как у либералов, там, кто сильнее, тот и прав, да, а скорее как
Ольга
у
Ольга Александровна,
да.
Вот недавно вышел фильм по Анне Карениной, и меня затащили посмотреть, мне понравилось, но, естественно, я стал перечитывать Анну Каренину. И там примерно на 4-й странице, где характеризуется Стива как герой, человек, и говорится, что он либеральный. Там дается очень четкое определение либерала, чем от либерала отличается от консерватора. Вовсе не презрением к закону и стремлением к силе. Либеральный – это тот, кто ко всем людям любого положения, любого цвета кожи, любого состояния относится одинаково хорошо. Вот либерал. А откуда же у вас... Вы читали Анну Каренину?
Ну, Анна Каренина здесь не источник для меня авторитета, поскольку существует политологическая терминология, она достаточно устоявшаяся, и я прежде всего ей пользуюсь. И, соответственно...
Ну, вот да. Я просто сужу по текстам самого Маркелова. Да. Мне кажется, что он предпочитал термин неолиберал. Неолиберал – это действительно на сегодня устоявшийся термин и подразумевает, я бы сказал, псевдолиберала, то есть человека, представителя финансовой олигархии, не социально ориентированного. Вы это имеете в виду?
Я могу тогда так сказать, есть либерализм в сфере экономической и либерализм в сфере политической. Безусловно, политическое – это означает, прежде всего, уважение прав, равенство прав и так далее. В экономической – это свободный рынок. И если брать политическое определение либерализма, то да, оно совпадает с идеей верховенства права. Но при этом, я повторю, Маркелов в большей степени склонялся к идеям равенства и социальных гарантий. Поэтому вот такого вот либерализма экономического, да, я думаю, он не разделял, и иначе бы он не был на защите жителей общежитий, малообеспеченной группы. Да, которая, может быть, с юридической точки зрения не совсем имеет право там на что-то, да, но с точки зрения человеческой справедливости имеет.
То есть я правильно вас понимаю, что, на ваш взгляд, вот этот переход Маркелова из основной все-таки для него деятельности, которой он явно чувствовал призвание и талант, был огромный, правовой, адвокатский, и умение... Это чудо, добиться чего-то в российском суде. Это показатель высшего класса. И вдруг выход в пикет, выход, то, что он сам назвал прямое действие. Это именно потому, что в этой ситуации право кое-где, мягко говоря, пробуксовывает. И вот тогда прямое действие, как дополнение к праву. Не как противоположность.
Ну, безусловно, у нас очень часто никакого права никакого значения не имеет, если нет какой-то общественной кампании в поддержку.
Я думаю, что это относится и к самым либеральным и демократическим странам. Право – это не лихо одноглазый, который сидит, моргает и ждет, когда к нему придут. А и там оно не существует само по себе в вакууме.
Ну, безусловно, да.
Ну, кроме того, пикет, демонстрация – это вполне правовые действия.
Может, вас послать в московскую мэрию, Лен, нет? Почему так ожесточенно мэрия сопротивлялась, и, насколько я понимаю, сопротивляется, с мероприятием памяти Маркеловой и Бабуровой, как вы полагаете?
Потому что они боятся, панический страх у них перед этой молодежью, которая и в день убийства была настолько шокирована произошедшим. Но только лучше меня, может быть, знает и лучше меня выразит то,
что тогда произошло. А вы тоже думаете, что боятся?
Нет, я не думаю, что боятся. Они сидят там как чиновники, и им просто лень согласовывать лишние мероприятия. Они не видят в нем особой значимости, поэтому пытались ограничить его как можно больше.
То есть это некоторая экономия интеллекта?
Ну, экономия ресурсов, как они это понимают.
А вам не кажется, что это продолжение советской традиции, когда, ну вот, ходить в шортах по улице нельзя, потому что это неприлично? Такое своеобразное политическое викторианство.
Ну, это продолжение традиции той, что чиновник считает, что он всем распоряжается, от него все зависит, и не то, что он слуга народа или его наемный сотрудник, да, а то, что он его властитель, скажем так.
Ну, может быть, он не так уж и не прав?
Нет, он совершенно не прав. Чиновники просто должны быть управленцами, и не более того.
Вот она самая страшная, это где ересь политическая зарыта. И все-таки возвращаясь к Маркелову. Кстати, напомню, что мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно изо всей России. И нас можно видеть в интернете, и слушать, разумеется, тоже. Как совместить, ведь в одном и том же тексте, вот в этой красной книге «Антифа», в одном и том же тексте он начинает с очень близких, я думаю, сердцу любого человека, слов о миротворчестве, о пацифизме, и потом вдруг вот на одном дыхании, в следующем абзаце, о том, что это все очень хорошо, но иногда необходимо, и там нету слова «насилие», слово «действие». И там уже пацифизмом не пахнет. Есть такое дело?
Есть, да. Ну, на мой взгляд, хотя мне, конечно, трудно говорить за Стаса, да, и это, наверное, было бы неправильно, но эта ситуация порождена тем, что он не раз сталкивался в свою жизнь и с тем, что добиться мирными средствами практически ничего невозможно. Но он же был активистом еще с начала 90-х годов. То есть не нужно думать, что он был адвокатом, который почему-то потом стал участвовать в пикетах и демонстрациях.
Но видите, насколько я понимаю, потому что у меня здесь очень удобная позиция, я его лично не знал. Единственное, вот на свободе, когда он бывал, как-то раз вот так вот встречались. Вот. Но так я знаю вот его, как любой другой человек, который захочет узнать и станет смотреть материалы. Ведь он, если я не ошибаюсь, начинал тоже своеобразно. В 93-м году он был не с теми, кто отстреливался из Белого дома, не с теми, кто устраивал баррикаду около МИДа, а, как это сказать, санитаром.
Он создал... Он вошел в бригаду имени Максимилиана Волошина. Они просто помогали раненым.
Это тоже ведь очень странный способ политического действия.
И это очень характерно.
Среди 93-го года я вот таких знаю очень мало. Большинство это с разных сторон люди, вот действительно считающие, что надо стрелять, все, дошли до точки. А тут человек берет носилки и бинты.
Ну, я так понимаю, что он, так же, как и другие члены этой бригады, понимали, что ни одна из сторон в данном случае не права. И что заниматься убийством, да, в этой ситуации, это самое, ну, безвыходное и самое бессмысленное занятие. То есть это были люди, которые считали, что дерутся две ветви власти, да, и в этом противостоянии нет смысла участвовать. Можно только помочь людям, которые станут жертвами, вольно или невольно.
А почему имени Волошина? Кстати, все-таки Макс, так уж по традиции, почему-то.
Почему Волошина? Потому что Волошин написал бессмертные строки. «Молюсь за тех и за других». И в очень тяжелые годы в Крыму он помогал и тем, и другим. Ему важно было спасти человека, и не важно было ему, красный он или белый.
Но здесь наблюдается тогда, прошу прощения, чуть противоречие, потому что вот тот же Волошин, например, это ведь человек, который писал о России, это классический предвоенный патриот, ну, немножко романтик, конструирующий Россию, я бы сказал, из города Китежа, Крыма и всего, что подвернется. Между тем, если я правильно понимаю, если и был не под ближайший повод, ближайшей причиной для расправы с Маркеловым, то это его взгляды на патриотизм, его тексты против патриотизма, с которыми, рядом с которыми Лев Толстой просто отдыхает. Потому что там такой накал неприятия патриотизма.
Да. Понимаете, есть патриотизм, а есть любовь к родине. И это совершенно разные вещи. У Максимилиана Волошина была любовь к родине. Да, Маркелов написал пламенную статью против патриотизма. И эта статья, я уверяю, просто горит и пламенеет любовью к родине.
Я процитирую одну фразу. «Пропагандируемые и навязываемые сейчас как официальные идеологии в России патриотизм и державность, опускаясь на социальные низы, тут же приобретает характер национализма и агрессивной ксенофобии». Конец цитаты. Что меня в этой фразе смущает? А вот те люди, которые сегодня, ну, не сегодня, вот 19-го, выходят почтить память Маркеловой, Бабуровой, они же тоже, в общем, та же социальная страта, что фашисты. То есть это не какие-то другого социального положения люди. Вот это самое интересное, что антифа и фашисты, что те, кто помнят Маркелова как святого, и те, кто досадует, что мало еще стреляли, еще надо стрелять. Это люди ведь одной страты, социальные низы, правильно?
Я хочу немножечко вас поправить. На акцию памяти Стаса и Насти приходит очень разные люди. Это удивительно, что рядом мы видим людей совершенно разных возрастов, разных убеждений, из разных социальных слоев. Но я понимаю, о чем вы говорите. Вот эта молодежь, в основном из малообеспеченных семей, действительно попадает то туда, то в эти круги, то в эти, то в круги так называемых фашистов, то так называемых
антифашистов.
Я говорю об этой субкультуре, об этой молодежной среде, которая вот, ну, в силу трагических обстоятельств они оказываются вот друг против друга, они вынуждены одни убивать других, другие защищаться и тоже проявлять какую-то агрессию. И да, эти люди, они как бы из одной среды. Почему Маркелов защищал антифашистов?
Я бы сказал, почему он был антифашистом.
Он был антифашистом, да, но то, что я говорю, вот, понимаете, это молодежь антифашистская. Это ведь не антифашисты в том классическом смысле, как мы привыкли понимать. Но их избивают, на них нападают. Станислав стоял на их стороне, он пытался их защитить. Он защищал их в процессах. Ну, с диким явлением он столкнулся, что власть вот этих агрессивных, агрессивно настроенных молодых людей, которые такие, ну, отъявленных псевдопатриотов, которые просто убивают, на улицах убивают людей за то, что взгляды у них не те, или за то, что нации они не той. Власть в то время как-то этих вот ребят отмазывала от ответственности. И это то, с чем Станислав столкнулся. И он защищал жертв этих нападений. И он защищал тех ребят-антифашистов, которых как раз власть сажала за то, что они защищались.
Говорила Елена Санникова. Я попрошу Ольгу Мирясову включить свою научную академическую ипостась, потому что, надеюсь, я не ошибусь, если скажу, что вы, как и Станислав Маркелов, так чуть не то, что не раздваиваетесь, наоборот, но что ваша профессиональная работа как социолога, изучающего молодежные движения, протестные движения современные в России, она для вас является одновременно, вы ею потому и занимаетесь, что вы, ну, как это называется, метод включенного наблюдения или метод включенного участия, что вам это близко. Вы это смотрите не только со стороны, но и изнутри.
Ну да, да, это во многом.
Как и он. Тогда как вы скажете, потому что мне очень не понравилось выражение «трагические обстоятельства», оно попахивает марксизмом.
Что... Нет, но это действительно трагедия, что молодые люди друг друга убивают.
Но это не обстоятельства, это личный выбор.
Нет, обстоятельства социальной среды, обстоятельства, исторические обстоятельства.
Ну-ка, мне не социолог, это, почему Ваня Петров...
Это не просто так, личный выбор, они не понимают, что делают, не ведают, что творят.
Почему Ваня Пупкин идет в фашисты, а Вася Пупкин идет в антифашисты из одной и той же семьи?
Ну, во-первых, я не стала бы говорить про социальные низы, поскольку и среди нацистов, и среди антифашистов есть люди из очень разных семей, с очень разным материальным положением.
Я цитировал Маркелова.
Вот. А он говорил о том, что если опускается эта идеология на социальные низы, да, то там она превращается в национализм. И здесь в чем проблема? В том, что у людей, у которых нет базового гуманитарного образования, и не в том смысле гуманитарного, что они хорошо там разбираются, да, в филологии или там истории, да, а в том смысле, что как бы гуманистического образования, которого не дает наша школа, очевидно, и не дает часто семья. Вот в этой среде очень распространена ксенофобия. И если туда приходят политики со своими идеями, то им очень легко эти ксенофобские настроения активизировать в политическом русле в форме национализма или даже нацизма. И есть некоторая категория действительно молодежи, которая на эти идеи ловится и в итоге начинает считать, что нападать на кого-то, да, или там нацистским приветствием друг друга приветствовать, это нормально, это там круто, и это приведет их к чему-то хорошему, скажем так, да, что они отстают какие-то идеи там, свободы русских. Но в действительности сказать, почему один ребенок уходит туда, а другой сюда, да, это не так просто. Поскольку это достаточно сложная мировоззренческая эволюция каждого человека, и, как ни странно, она, ну, как бы нам это странно ни казалось, еще в таком подростковом возрасте, оказывается, очень много факторов, которые могут повлиять на выбор.
А он все-таки личный выбор. Мне как-то обидно за подростков. Я, помнится, я хорошо помню, мне было 14 лет, я сейчас вспомнил. Должно было быть. Вот. И, наверное, были обстоятельства. Какие обстоятельства были в 71-м году? Вот. Но, извините, выбор делает все равно человек.
А я это не отрицаю. Я говорю, что просто есть очень много факторов, которые влияют на то, какой он выбор сделает. Это и те книжки, которые он в детстве читал, и что говорят его семья, и что в какой степени, с определенной степенью случайности он окажется в субкультуре, да, это в конце концов может быть его дворовая компания, и очень часто, да, вот подростки особенно пребывают всего там несколько месяцев, там год, полтора в какой-то такой субкультуре, потом уходят из нее. Но проблема скорее в том, что часть из них действительно задерживается, и часть из них успевает за это время сделать много недобрых дел. Хотя это очень часто не глубокие какие-то убеждения. Это та самая ксенофобия, которая просто выражается вот в их активном таком социальном поведении, как им на тот момент кажется правильным, и от которого их не предостерегли никто, ни семья, ни школа.
Антифа – такая же культура? Тоже вот обстоятельства так легли и...
Но во многом, безусловно, то есть социализация молодежи, она примерно одинаково проистекает вне зависимости
то есть,
от того...
Можно ли считать, что официальная идеология, спускаясь вниз, приобретает, как писал Маркелов, характер национализма, агрессивной ксенофобии? Кстати, тоже у меня большие сомнения. А что, вверху она не имеет характера агрессивной ксенофобии? А идеология либерализма, я прошу прощения, космополитизма, интернационализма, спускаясь вниз, превращается в субкультуру антифа?
Ну, не совсем, но дело в том, что, во-первых, у нас действительно официальная идеология, которая гораздо более массовая, как вы понимаете, благодаря телевидению, она действительно своими корнями ксенофобская. Да? То, как у нас показывают мигрантов, то, как у нас какие законы принимают в отношении мигрантов, это, в конце концов, формирует отношения и у обычных людей, и у подростков к нему, то есть у взрослых людей. Скорее, в антифа оказываются либо ребята, которые в силу каких-то причин подверглись нападениям или какой-то дискриминации со стороны нацистов или, скажем, ксенофобских каких-то, ксенофобски ориентированных людей, да, либо в силу своих убеждений, своих взглядов, которые могут сформироваться очень рано. То есть, но антифа, оно уже идет тоже как отрицание, прежде всего, да, как отрицание дискриминации по национальному этническому признаку, как отрицание насилия на почве этой неприязни. То есть, если бы не было фашистов, не было бы никакого смысла в существовании антифа.
Можно ли тогда, я прошу прощения, вспомнить того же Макса Волошина, который довольно саркастически писал, что русский революционер, он как бы отпечаток русского самодержавия, где у самодержавия кулак, у оппозиционера вмятина. Маркелов, это что, тоже вот такая реактивная личность? Вот где у власти кулак, у него сопротивление?
Ну, я думаю, что нет, не совсем.
А как?
Не совсем. Ну, мне кажется, что с самого начала, хотя Стас, по-моему, как-то решительно эволюционировал и узнавал новое, приходил к чему-то новому, но все-таки с самого начала мотивом его действий была защита тех людей, которые нуждаются в том, чтобы их защитили, и острое чувство справедливости.
Чувство справедливости социальной, этической или все вместе?
Я думаю, что все вместе.
А тогда скажите мне на милость, вот в замечательной статье против патриотизма, и вдруг, как гвоздь в ботинке, выпад против Америки, ну, против Америки, как мирового жандарма.
Это не выпад против Америки.
А что это?
Это выпад против конкретных вот людей, которые...
Ну выпад против конкретной американской армии, которая ведет конкретную чистую войну.
Конкретных людей, которые по-человечески неправы.
Да, это пожалуйста.
Тут Америка
слушаем Наума Чомского, который еще хлеще говорит про родное американское государство. Как гвоздь в ботинке меня остановила другая фраза перед этим, что в Америке насильственно впихивается патриотизм.
И вот это так это действительно говорит. Проблема.
Это действительно,
это действительно, это действительно проблема Штатов. Люди, которые побывали в Штатах, мне это говорили. Одни как проблему, другие как пример. Вот там же есть, там же насаждается патриотизм. Почему бы у нас этого не брать с них пример.
Любое государство, оно ведет определенную политику по насаждению патриотизма.
Особенно ярко. Которым это не симпатично, и Маркелов в их числе.
Я скажу, как профессор Преображенский Разрухи. Государство – это что? И, насколько я понимаю, я вступаюсь не за Америку и не за американскую педагогику. Я вступаюсь за человека, потому что я знаю совершенно реальных живых американцев, живых французов, живых вьетнамцев, патриотов, не в этом российском смысле. И я скажу так, они требуют от своего государства, точнее правительства, потому что нормальный человек не рассуждает в терминах государства, он говорит о правительстве, они выбирают тех, кто разделяет их патриотизм. То есть, мне кажется, что тут налицо какая-то логическая путаница. Для России справедливо, потому что если в 70-е людям приказывали быть марксистами, они были как бы марксистами, теперь им приказывают быть православными, они становятся как бы православными, это вот где у власти... значит, шаблон, там у населения рисунок. Но свободная страна, мне кажется, потому и называется свободная, что шаблона нет. Есть люди, нации, которые создали эту страну, создали, кстати, путем революции и бунта в 18 веке, которые были патриотами, в смысле антироялистами, против британского короля, и которых никто не учил патриотизму, их учили совсем другому. Я защищаю в этом смысле не прошлое, настоящее и будущее Америки, а спрашиваю о прошлом, настоящем и будущем России. Что, значит, единственный выход – это захватить государственный руль телевидения Останкино, как в 93-м, как в обитаемом острове, развернуть излучатель в другую сторону, вложить другую перфокарту? Или, мне кажется, что как раз сам Маркелов, вот всеми своими статьями, в основном-то его расчет был, что я обращаюсь к каждому отдельному человеку, я его поэтому и защищаю, потому что он делает выбор, и я рассчитываю на действия тех, кто внизу, что оно сильнее, чем любая пропаганда любого правительства.
Ну, безусловно, Маркелов обращался в этом смысле к обществу. То есть к людям, которые, ну, индивиды, с одной стороны, да, с другой стороны, живут вместе и как-то в этом смысле должны определять, как они все будут жить, да. Но при этом любое общество сейчас у него существует практически у любого, да, надстройка в виде власти. И она очень часто действительно сливается...
Это синонимично выражению, что общество – это марионетка власти?
Нет, не синонимично.
Слава Богу.
Да. Так. И очень часто как раз власть и государство сейчас тождественны. Хотя, конечно, изначально, как когда-то, да, в трудах там, европейских философов, были тождественны государство и общество. Но сейчас, ну, чтобы проще было, мы можем говорить не о государстве, а о власти, хорошо, да, но в этом смысле, какая бы ни была история американского общества, в итоге оно имеет определенное правительство, да, которое имеет цель сохранить эту территорию и навязывает в этом смысле определенные идеи. То есть так, как оно уже сейчас понимает, для сохранения себя, да, и, ну, и как бы якобы в сохранении, для сохранения общества. Потому что в Штатах есть так же, как и везде, оппозиционеры, вы, наверное, прекрасно знаете.
Я думаю, что,
да,
в Штатах намного больше оппозиционеров.
Разных, и в том числе знаменитые оккупаи, которые прошли по всей стране. Не только если говорить о противостоянии двух партий основных. И есть попытка осмыслить то, что там происходит. Но и такие же попытки осмыслить есть и у нас. И слава богу. То есть и в этом только какая-то надежда на более-менее хорошее будущее для нашей страны.
Но, насколько я знаком с движением Occupy Wall Street и так далее, они все патриоты и вдохновляются именно этим, потому что патриотизм там – это не верность правительству и не ненависть к чужакам, это скорее борьба за то, чтобы мигранты могли легализоваться, за то, чтобы была и социально ориентированная экономика, ведь это главный нерв вот, движения Occupy Wall Street.
Вы знаете, у движения Occupy вообще нет требований, они этим гордятся. У них, во-первых, среди них много анархистов, Во-вторых, тут говорить о патриотизме, мне кажется, здесь выяснять дальше, что мы можем под этим термином подразумевать. И кто-то, может быть, себя и называет патриотами, но это не главное. Действительно, они хотели бы, чтобы произошли реформы, да, в Штатах, которые перевернули бы отношение ко многим проблемам, и в том числе решали проблему бедности. То есть они левые, безусловно, социально ориентированные участники этих движений, но они критикуют очень активно государство и правительство свое, и, ну, не знаю, может быть, патриоты, может быть, нет, это скорее вопрос самоопределения.
Ну, они самоопределяются как патриоты.
Станислава Маркелова раздражал другой патриотизм. Патриотизм агрессивный, патриотизм разрушительный. Тот патриотизм, который не умеет существовать без образа врага, и который обязательно сопряжен с ненавистью к другой нации, к другой культуре, сопряжен с чувством превосходства. И вот этот патриотизм, ну, Станислав Маркелов понимал, что этот патриотизм, во-первых, разрушителен для страны и для личности, а во-вторых, он противоречит понятию вот подлинного патриотизма, может быть, той любви к родине, которая несовместима с ненавистью к другой стране, к другой нации, к другому государству, к другой точке зрения.
Как совместить правовое сознание, носителем которого Станислав Маркелов был в высшей степени, быть адвокатом, насколько я понимаю, это прежде всего человек формы. А уж адвокатом в российском суде – это в квадрате, это уметь разговаривать с судьей на совершенно специфическом юридическом языке, очень формализованном. И этот же самый человек, тем не менее, ну, мягко говоря, критиковал формализм как средство борьбы со властью, как средство самоорганизации общества. Он писал, что в движении антифашистов нечего разрушать, поэтому его невозможно остановить. Любая организация предполагает борьбу за власть, систему членства, подчинение, четкие идеологические границы. Каждый из этих признаков организации означает смерть движения. Конец цитаты. Это напоминает отчасти... Началось это, видимо, в 89-м, когда московская депутатская группа решила не избирать председателя в лице Бориса Николаевича Ельцина, а избрать пятерых председателей. С этого момента Ельцин смертельно обиделся на демократов и понял, что им не по дороге. Продолжилось это в движении декабрьском, белоленточном, где тоже вот принципиально у нас нету единого руководителя. Но, может быть, это правильная организация, может быть, нет, но вопрос мой вот в чем. Такое недоверие к политике, недоверие к организованности. И одновременно тот же человек, насколько я понимаю, в высшей степени организован, без этого нельзя быть адвокатом и правозащитником. Как это сочетать?
Ну, во-первых, формы действительно бывают разные, движений социальных и организаций, в том числе вот такая вот сетевая, как приводил пример Стас, и вы сейчас приводили примеры. То есть это довольно распространенная форма, она не ограничивается какими-то немногочисленными примерами. Но Стас, мне кажется, не был при этом каким-то убежденным сторонником права. Мне кажется, для него его адвокатская деятельность больше прикладной характер носила. То есть он мог заниматься этим и приносить таким образом пользу движению, идеи которого он разделяет.
Что-то в русском языке слово прикладной, мне кажется, ассоциируется прежде всего со словом «приклад». Не в смысле украшения для одежды, как в 17 веке, а совсем в другом.
Да, Лена, нет, вы согласитесь? Для него, по-моему, прежде всего была важна защита людей. Потому что он же защищал не только... Он участвовал не только в тех процессах, которые могли бы быть полезны вот какому-то определенному движению. А чеченцев он защищал, ездил в Чечню.
Это же очень специфическая деятельность и, в общем, чрезвычайно опасная.
Вот в Благовещенск он поехал. Почему? Ну вот бьют людей, вот он и едет.
Ну, где нужно защитить человека, как таковое. Интересное движение, слово, да. Я имею в виду, да, полезное, а скорее, скажем, интересом определенной идеи, да, и во всех случаях это была действительно идея как помощи тем, кто оказался в ситуации какой-то сложной, репрессируемой, да, или в социальном смысле сложной. И Чечня, и Благовещенск — это как раз те истории, когда государство как раз своих граждан ставит такое положение, что они не могут ничего и противопоставить, да, поскольку они беззащитны.
Но с Чечней там все-таки я позволю себе уточнить. Во-первых, там вопрос, чьи это граждане. Во-вторых, все-таки это не совсем беззащитные, это кровопролитная война, где сколько там, 4/5 земли обрушивается на крошечный клочок, и это немножечко другая ситуация, чем в Благовещенске.
Понимаете, в Чечне Стас защищал жертв вот этого судебно-следственного произвола, который и у нас, в общем-то, дикий, но в Чечне в особенности. То есть он защищал потерпевших. Вот, ну, например, он защищал родителей Эльзы Кунгаевой на процессе Будановой, да, в терпевшую сторону. Также он защищал вот в деле Мурдалова, о котором писала Анна Политковская. Убили, запытали до смерти человека, и процесс был редкий, очень редкий процесс над теми, кто пытал. И Маркелов защищал там сторону, опять же, сторону потерпевшую, родителей этого парня, который погиб от пыток. Вот. Кроме того, он защищал молодого человека, которого обвинили в том, что он боевик, никакого отношения к боевикам он не имел. Стас его защищал, Стас, ну, ему дали срок, Стас очень надеялся, что удастся добиться условно-досрочного освобождения этому молодому человеку. Но человек отсидел срок, вот скоро он освобождается, то есть полностью отсидел 9 лет, не будучи боевиком, не имеет ни... Просто обычный мирный житель, на которого навесили. И таких случаев ведь очень много в Чечне. Вот таких людей Станислав защищал. Характерная черта Станислава Маркелова, что он выбирал такие дела, в которых подзащитные нищие. Он бесплатно, практически, фактически бесплатно работал. Очень мало таких адвокатов.
Потому что мне кажется, что вот под этим вопрос, который задаст любой выпускник советской, да и российской школы. Российская школа работает по тем же лекалам. Социальная и национальная. Вот нищета, как объясняли приход к власти нацистов и фашистов, что вот экономический кризис, и оголодавшие мещане, значит, ринулись бить евреев. И легко сказать, что вот кризис 90-х годов, вот резкое опускание людей по социальной шкале массовое, и в результате нарастание ксенофобии и так далее, и так далее. Спрашивается, почему Маркелов и многие другие десятки и сотни людей, его единомышленников и друзей, тоже обнищали, тоже опущены, но ищут выход совершенно в другом направлении, не в ненависти к чеченцам, к приезжим и так далее. Не в требовании, чтобы в Москве не смели танцевать лезгинку на Манежной площади. Вот. А защищают вместо того, чтобы делать козлов отпущения из чужаков. Где здесь точка бифуркации, как говорят химики? Ну,
выбор между любовью и ненавистью.
Ну, на мой взгляд, принципиальным моментом является образование и воспитание в семье, еще раз, да. То есть, если человек воспитан так, что он, ну, хорошие книги в детстве читал, да, и если он, ну, скажем, сочувствует любым группам и людям, которые, ну, страдают, да, то у него уже есть предпосылки разобраться.
То есть вы думаете,
Ольга, в одной стране семье могут вырасти два брата противоположных взглядов, да, противоположных действий. Все-таки, да, конечно, воспитание в семье имеет, но главное все-таки выбор, личностный выбор.
Означает ли это, что надо искать вождей движение за свободу, социальную справедливость и сострадание, ну, понятно где, какие у нас самые-самые институты МГИМО и НИАС, там читают самые хорошие книжки, там больше всего знакомы с достижениями мировой культуры, значит, оттуда, видимо, выйдут новые Маркелы, либо
Ну, я не думаю, что не сейчас думаю, в думаю. Институтах читают книжки, да,
Ой,
обязательно
МГИМО
хорошие.
Читают, я думаю,
Нет,
да.
ну, читают, наверное, политологические, да, но я не уверена, что гуманистические книжки многие там читают. Это все уже для многих, по-моему, литература бессмысленная и бесполезная.
Настя Бабурова училась в МГИМО. Она ушла оттуда?
Она
оттуда ушла.
Она, кстати, ушла.
Она ушла. Валерия Ильинична Новодворская училась где, в НИАЗе или МГИМО? МГИМО. Вот. Но, правда, вместе с ней учились люди совершенно другого духа. Я просто это... Ну, потому что, как писал Маркелов, процитирую, что... Движение нечего разрушать, поэтому его невозможно остановить. Оно может только иссякнуть само, но его невозможно уничтожить, значит, на место каждого, на место одного погибшего, насильственное прекращение одного приводит к замене его многими. Вот прошло 4 года. Я думаю, это его надежда, что если я погибну, меня заменят многие. Это оправдалось?
Да, да, да. Я думаю, что есть люди, их немало, которых пример Стаса и Насти пробудил и вдохновил.
Это голос веры, голос социолога.
Нет, безусловно, я сейчас скажу скорее как активист сначала, да, безусловно, эта трагедия, она была для части людей тем... той ситуации, когда они сказали себе, что поскольку вот эти люди погибли, я просто не имею права прекращать эту деятельность. И я думаю, что вы задавали раньше вопрос о том, что было больше ущерба, там, выигрыша для того движения, для
Ведь,
другого.
Я думаю, что те, кто стрелял, прерву на секундочку, да. они рассчитаны на другую логику. Раз они погибли, так я должен вернуться на кухню.
Да, безусловно, они рассчитывали на страх, на попытку запугать, и в том числе, когда и других антифашистов убивали. Но ситуация получилась прямо противоположная. Но при этом сказать, как социолог, откуда берутся такие люди, и сколько их сейчас возьмется, ну, 100% невозможно. Я тут с Леной согласна.
Количество участников 19 января растет или уменьшается?
Оно одинаковое.
Примерно одинаковые. Да. Отношения с движением белоленточным, условно говоря.
На протестах
есть, фракция,
есть колонна своя, да. Она анархистов,
колонна.
Антифашистов идет вместе, да.
Анархисты или либертарианцы? Сейчас, мне кажется,
нет,
в русском языке столкнулись
либертарианцы
две
отдельно.
Культурных традиции.
Либертарианцы, они скорее тяготеют к либералам в рыночном смысле, да. И анархисты, как правило, леваки в России.
Чем леваки отличаются от левых?
Ну, то же самое. Левые леваки одно и то же.
Хорошо. Все-таки тогда действительно в заключение, на ваш взгляд, случайно ли, что стреляли-то, видимо, все-таки в Маркелова, случайно ли, что вместе с ним погибла Анастасия Бабурова? Ведь вышло как-то удивительно символично, прошу прощения.
Ну, никто этого уже не узнает, насколько это было случайно, но действительно, поскольку Настя в тот момент шла с пресс-конференции и фактически находилась ну, в горячей точке именно потому, что эта пресс-конференция была на определенную тему и так далее, ее гибель тоже нельзя считать случайной.
Да, нельзя считать ее гибель случайной, безусловно.
Недавно на одной из последних конференций президент упомянул анархию в резко негативном отношении, припутав почему-то еще и Троцкого, но потом поправился и вспомнил еще и Бакунина. На ваш взгляд, анархия и свобода – это близкие явления?
Конечно.
Ага. Можно ли считать Маркелова тоже анархистом в каком-то смысле?
Он симпатизировал анархистам.
Но умел оставаться собой.
Но все-таки не был анархистом.
Ну, не был, скорее всего, да, по взглядам.
Понятно. Я только тогда для слушателей напомню в порядке справки, что анархия означает отсутствие старшинства по-гречески-то. То есть отсутствие старосты, старейшины, в общем, кого-то, кто опирается на внешний фактор, скажем, как возраст, для доказательства своего превосходства. И вот эта память о двух молодых погибших людях, молодых, убитых людях, напоминает, что свобода, она не терпит ничего внешнего, она растет изнутри, и решающий выбор каждый делает сам. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях были Елена Санникова, Ольга Мирясова. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гарантирует ли отмена прямых выборов губернаторов социальный порядок на Кавказе? Об этом беседуем с заведующим отдела социологии фонда «Индем» Владимиром Римским. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.